Важнейшая новость прошедшей недели заключается в том, что я посмотрел художественный кинофильм «Майор Гром. Игра». Я думал, что к выходу второго фильма это будет уже не «Майор Гром», а, например, «Полковник Гром», но сценаристы решили оставить звание на месте. Фильм, в принципе, вполне ничего смотрибельный, идет 2,5 часа, и в конце остается немножко дурацкое послевкусие. Если боитесь спойлеров, перемотайте до следующей новости. Короче, там дроны начинают расстреливать людей, которые селфились с майором Громом. Видимо, авторы фильма так мстят за какие-то личные травмы, что их заебали на улице подходить и фоткаться. Там несколько раз в фильме это как-то специально отдельно обстебывается. В принципе, довольно красивые кадры, классно падает Александрийский столб, в общем, там много всяких разных спецэффектов. Естественно, вся работа полиции показывается так, как будто у нас не российская полиция, а американская полиция. Но в целом фильм вполне себе смотрибельный, хорошо сделанный, много всяких разных спецэффектов, приколов и так далее. За русский кинематограф не стыдно, продукт получился вполне конкурентоспособный и смотрибельный. Единственное, что вот слишком большое увлечение американскими реалиями меня немножко напрягает, потому что я слишком много американских реалий видел в американских фильмах. Мне хочется, чтобы в нашей среде были немножко все-таки наши реалии. Не потому что я весь такой квасной патриот, у меня капуста застряла в бороде, а просто я люблю разные реальности. Мне хочется смотреть японское кино и там наблюдать японские детали. В китайском кино мне нравятся китайские детали, а в русском кино я хочу русские детали, а не американские, блять. МВД объявило в розыск ведущего популярной политики Александра Макашенца. Тот самый Александр Макашенец, который с синей башкой изображал меня и говорил, что когда портрет Путина висит на стене, что что-то здесь не так, а потом его поправляет. И такой, о, вот теперь все так. Вот у него на таком уровне юмор и отношение к тому, что делаю я и другие ребята. Он теперь объявлен в розыск в МВД не потому, что он снимает не очень смешные видосики на канале покойного политика Навального, а потому, что он участвовал в составлении санкционных списков против своих собственных сограждан. А это вообще пиздец преступления, и за это полагается не просто дополнительно тефлоновая сковорода в аду, но и некоторые наказания при жизни. Адвокат Илья Новиков заочно приговорен к 8,5 годам колонии. Адвокат Илья Новиков, который известен, кроме всего прочего, еще и тем, что защищал Надежду Савченко. Где теперь Надежда Савченко, блядь? За нее все выходили, вписывались. Она полностью там обосралась и куда-то там исчезла. То же самое касается Сенцова, который, я не знаю, кстати, жив он еще или нет, там где-то на фронте воюет. Короче, все эти украинские герои, за которых полмира должно было просто махать флагом и говорить, что пиздец, кровавый путинский режим их съел, перемолол. Они живые, румяные, спокойненько выходили, уезжали обратно на Украину, и там они исчезали в пучине полного забвения. Ну, в общем, Илья Новиков этой хуйней всей занимался, а сейчас он где-то там воюет в ВСУ, занимается всякими неблагодарными делами, и за это ему заочно прописали 8,5 лет колонии. А заодно лишили статуса адвоката, поэтому говорить о том, что он адвокат, в заголовке неправильно. Власти работают над возвращением прямых рейсов в Южную Корею, Индонезию и Саудовскую Аравию. Это очень хорошо и замечательно. Ждем как можно больше разных новых авиационных направлений. У нас сейчас такой период, как будто после ковида, когда люди снова вспоминали, что, оказывается, ебать, существуют самолеты, можно на них летать. Снова сдували с них пыль, садились, заводили двигатели и начинали летать. Немножко полетали, потом началась война, снова перестали летать. Но, тем не менее, худо-бедно, слово за слово хуем по столу, из России есть прямые рейсы в 38 стран на сегодня. Но если будет больше, нам только приятно. Причем, кстати, что интересно, в том же самом Шереметьево, например, количество самолетов, которые летают каждый день, вышло почти что на допандемийный уровень. Если раньше до пандемии летало 1200 рейсов в день, сейчас летает 900, что тоже нихуй моржовый. И в связи с этим, кстати, отдельно открыли терминал D, который стоял несколько лет заколоченный, и оттуда теперь летает авиакомпания «Победа». Это та самая, которая просит заплатить отдельно 5000 рублей, если ты вдруг, не дай бог, купил тортик и везешь его своей бабушке в Саратов. Многокилометровый музей истории России открылся на столичных бульварах в рамках фестиваля «Времена и эпохи». Очень прикольно гулять по бульварам, там теперь куча всяких разных экспонатов и стендов, и можно всякое разное почитать, я это называю «бульварное чтиво». И там, например, прекрасная совершенно серия стендов про финскую русофобию. Очень интересно и увлекательно. Так что, помимо того, что на бульварах вообще просто приятно гулять по Москве, тут еще и небольшой урок истории. А на некоторых фрагментах бульваров еще стоят такие стеклянные саркофаги, в которых лежат всякие разные артефакты, то какая-то кирасира, то какая-то сабля, то какой-то НКВДшник. В общем, есть что посмотреть. Обязательно подписывайтесь на все мои соцсети, начиная с моей главной страницы во ВКонтакте, а также обязательно смотрите выпуски самых честных новостей в ВК-видео, и для этого скачайте приложение ВК-видео обязательно, а также поставьте на телевизор приложение ВК-видео, оно там есть, и можно будет смотреть на полном экране, наслаждаться самыми честными новостями. А если вы едете за рулем или бежите, то тогда слушайте выпуски самых честных новостей в виде подкаста в ВК-музыке. А еще обязательно подпишитесь на мой Дзен, на мои Одноклассники, на мой Телеграм, на мой Телетайп и на мой Инстаграм, а еще на ТикТок. Видео для тех, кто не любит самокатчиков на пешеходных переходах. Короче, для всех. Существует такая категория самокатчиков, которые все ненавидят. Это те самые жлобы, которые просто едут и еще там бибикают мамаши с коляской своим звоночком. Абсолютно возмутительное поведение. Самокатчик вообще должен всегда быть на птичьих правах среди пешеходов, потому что у него большая бандура, которая быстро едет, и это большое преимущество. Поэтому тот, у кого преимущество, всегда должен уступать более слабым и не пиздеть. А если какой-то самокатчик едет на пешеходном переходе, что вообще правилами не разрешается, потому что самокатчик на пешеходном переходе перемещается слишком быстро, и многие водители не успевают среагировать. В общем, тут кто-то снимал какого-то самокатчика, который ехал через большую тверскую лужу, и там где-то посередине этой тверской лужи прятался какой-то люк, ну и самокатчик, короче, об этот люк споткнулся и наебнулся прямо в воду. Ну, те, кто любит позлорадствовать над самокатчиками, в этот момент испытали прилив эйфории. А вообще, радоваться травмам живых людей – это не по-христиански. Захарова попросила «Дождь» помечать платные посты с ненавистью к России. СММщик телеканала «Дождь» абсолютный распиздяй, он вместо того, чтобы опубликовать нужный пост, опубликовал расценки на стоимость постов в телеграм-каналах сотрудников «Дождя». Через 2 минуты этот пост был стерт, СММщик, видимо, тоже был стерт, но скриншоты у людей остались. И из этого скриншота мы знаем, что за один пост в телеграм-канале Филиппа Дзитко он получает 220 евро, у Анны Мангай 350 евро, она самая дорогая в списке, у Фишмана 250 евро, видимо, это вершина его карьеры, к сожалению, такая. У Кати Катрикадзе 200 евро, в принципе, недорого. А Ратникова и Катаев получают по 75 евро, наверное, потому что я хуй знает, кто это такие. Ну и выступила Мария Захарова и сказала, что каждый раз, когда в телеграмах этих сотрудников «Дождя» будет публиковаться заказной платный пост с ненавистью к России, чтобы там была специальная звездочка, чтобы можно было отличать их искренние посты с ненавистью к России от проплаченных. Ну вообще, конечно, очень грустно, потому что половину этих ребят я знаю, они все талантливые журналисты, и сейчас они где-то прозябают в непонятной жопе, платят свои европейские налоги, получают свои копейки за телеграм-рекламу, а если бы остались в России, то получали бы в 10 раз больше. Масяня. Эпизод 175. Кто из 2027-го? Олег Куваев выпустил очередной выпуск «Масяня», который, видимо, скоро будет лютой запрещенкой в России, потому что он такой весь антирусский, показывает ужасные разрушенные города, и на этом фоне бредет «Масяня» с Хрюнделем, еще встречают БГ и где-то как бомжи у костра поют. Ну, в общем, выпуск «Масяня» и «Масяня», но самое интересное, что все это происходит на фоне всяких развалин украинских городов, которые так печально перелистываются, и у зрителей должно сложиться ощущение, что все полный пиздец, вообще мировой апокалипсис, все нажали на кнопки и друг друга атомными бомбами уничтожили. Но при этом почему-то Олег Куваев абсолютно не торопится снимать ровно такой же выпуск, например, про разрушение в секторе Газа, где ради спасения 4 израильских заложников 250 мирных людей нахуй расстреливают, а еще 1000 остаются калеками. В принципе, Куваеву недалеко до всех этих событий, наверное, у него с балкона виден дым от сектора Газа. Союзмультфильм, Окко и Лукьяненко создают медиа-франшизу о русских супергероях. Предварительное название проекта «Орден Алой Звезды», и там лютый винегрет из самых разных персонажей, от Семена Дежнева до инженера Гарина. Посмотрим. Львова Белова видит угрозу в распространении движения «Фурии» среди детей. Ну, не то, что она видит угрозу, она вышла и, собственно, сказала, что она не эксперт в этом вопросе, что она слышала только краем уха, но то, что она слышала краем уха, ее немножко удивило, потому что помимо того, что дети одеваются как животные, хуй бы с ним, пожалуйста, потому что маски кроликов, слонов и алкоголиков – это вообще наш национальный спорт, в этом ничего такого нет, с детского сада всегда какую-нибудь лисичку, зайчика дети надевали, и это не страшно. Изображали котика, и вообще антропоморфизация животных – это нормальное явление. А вот когда дети начинают поднимать заднюю ногу и ссать на угол, или когда они начинают жрать вискас из миски, вот это уже, конечно, нездоровая хуйня. Но я думаю, что таких детей практически-то и нет. Хотя ради ТикТока чё только не запилишь. В Ростове закрасили дореволюционную рекламу, обнаруженную общественниками в 2017 году. Лютый пиздец федерального масштаба случился в Ростове, где какие-то кривожопые дворники, которые не поняли, с чем имеют дело, закрасили потрясающий просто федерального значения памятник культурного наследия. Там были всякие разные надписи, видимо, в этом магазине находилась лавка, и, видимо, какой-то дворник решил, что это просто какая-то левая надпись, левая граффити, взял, закрасил это почему-то, блядь, белой краской, при том, что дом из красного кирпича. Хотя бы, блядь, красный закрасил. Мэрия Ростова тут же отморозилась, сказала, мы не давали задания на закраску, вообще хуй знает, кто это. Видимо, управляющая компания там слишком рьяно проявила инициативу. Дворник наверняка уже уволен и опиздюлен. Но в любом случае для нас это траур, потому что мы утратили еще одну дореволюционную надпись. А их, к сожалению, больше не становится. Поэтому мы их любим и ценим. Образцово показательный захват, двоеточие. Террористы взяли в заложники сотрудников лучшего СИЗО Ростова-на-Дону. В лучшем СИЗО Ростова-на-Дону был супер перегруз. Там он рассчитан на 500 человек, там сидит 900. 300 человек должны стоять, пока другие спят. В общем, там много было разных нарушений, бардака, не хватает сотрудников. И какие-то, значит, игиловцы сговорились, долго готовили дерзкое нападение, выбили решетку. Удивительно, что в каком-то СИЗО еще можно выбить решетку. Ну и захватили, значит, там начальника и какого-то стажера. Взяли их в заложники, стали снимать видео. И, в общем, абсолютно полный пиздец. Понятно, что такого, блядь, не должно быть у нас в стране. Поэтому туда сразу приехал спецназ и, недолго думая, всех их там нахуй на месте расстрелял. Мы уже 15 лет не помним, что такое теракты, поэтому, когда случился Крокус, естественно, был дан сигнал абсолютно без всяких шуток максимально жестко расправляться с террористами. Поэтому их тогда так отпиздили и демонстративно показали, как их мучили, чтобы больше никому такая мысль в голову не приходила. Но тут какие-то ребята, видимо, совсем дикие. Они решили, что, типа, они смогут захватить кого-то в заложники, потребовать себе транспорт и спокойно съебаться из СИЗО, а им там кому-то из них там даже дали 18 лет за подготовку теракта. А тут с ними не стали церемониться и прямо тут же в СИЗОшном дворе и застрелили. Можно рассуждать на тему того, насколько это неправильно, но мы видим, что американцы, например, которые гораздо больше склонны вообще к тому, чтобы использовать огнестрельное оружие, а у них, если кто-то там захватил заложников в банке, они тоже не мнут писю, а просто сразу стреляют. Просто потому, что это единственный эффективный способ. А заодно это хороший урок для всех остальных, кто решил бы попасть под расстрельную статью. Раньше было такое понятие, когда люди говорили: нет, я на расстрельную статью не пойду, потому что ребята понимали, чем это может закончиться. А сейчас, когда нет расстрельной статьи, люди могут соглашаться на самые разные виды преступлений или даже на теракты, что, конечно же, абсолютно недопустимо. Поэтому у нас теперь вот такая новая информационная кампания. Если какой-то террорист настолько тупой, что он не посмотрит эти ролики и не сделает из них какие-то выводы, то, соответственно, судьба у него будет такая же. Сдохли, как собаки у мусорки, двоеточие. В сеть слили жуткие кадры убитых террористов в ростовском СИЗО. Причем часть из них даже была в наручниках, сзади закованные были руки. Это вообще не остановило. И эти кадры тоже специально сняли и специально слили в сеть для того, чтобы если кто-то еще решит сделать теракт, чтобы он знал, как в России с такими людьми расправляются. Да, у нас мораторий на смертную казнь, но террористов убивают сразу на месте и без дальнейшего наматывания сопли на кулак. Трупы уничтоженных в ростовском СИЗО террористов не отдадут родственникам. Для того, чтобы у них не было могилы, для того, чтобы нельзя было прийти, поплакать, положить цветочек или как-то их еще героизировать. Они растворятся в пространстве, и о них не останется никаких воспоминаний. В Париже установили плакат Олимпиады с Исинбаевой и флагом России. Когда коту нечего делать, он себе яйца лижет, а когда информагентству не о чем писать, они пишут о том, что где-то кто-то встретил какого-то русского с флагом на какой-то фотке и посвящает этому целую заметку, хотя на самом деле обсуждать тут абсолютно нечего. Ну, напечатал кто-то какую-то фотку с Исинбаевой в каком-то, блядь, сраном Париже. Ну и что? Почему это вообще должно быть новостью? Почему это должно быть хоть кому-то интересно? Ну да, потому что отменили Россию, понятно, а тут ггг, билдредактор не заметил, но на самом деле, скорее всего, он заметил, потому что эта фотка, она еще зеркально повернута. На всякий случай, чтобы надпись не читалась и чтобы цвета флага были наоборот. По словам чиновников, смерть женщины в 2023 году стала первым в истории Калифорнии нападением черного медведя на человека со смертельным исходом. Нашли какую-то обглоданную бабу в горах и предполагают, что она сначала там в этих горах умерла, а потом медведь ходил пару дней, ей лакомился. В любом случае, такой медведю прощать нельзя, поэтому там был издан специальный depredation permit, который разрешил сделать этому самому черному медведю эвтаназию, что и было моментально исполнено. Власти Колорадо достигли соглашения о выплате $8.5 миллионов женщине, оставленной в наручниках в полицейской машине, которую затем сбил поезд. Это продолжение новости 23 года, когда какая-то полицейская гналась за подозреваемой, а было подозрение, что у нее с собой то ли оружие, то ли еще какая-то хуйня. В общем, бабу, значит, они схватили, надели на нее наручники, посадили ее в полицейскую машину, стали, видимо, ее машину обыскивать, но почему-то сотрудница полиции, которая, значит, эту бабу в машину запихнула, она оставила свою полицейскую машину прямо на железнодорожных путях, несмотря на то, что там были всякие предупреждения, и вообще это были действующие рельсы. В общем, поезд появился издалека, начал гудеть, гудит-гудит, а полицейская нихуя не вдуплила, что происходит. Потом, когда она сообразила, что происходит, было поздно, потому что поезд нахуй въебался в эту машину, где сидела подозреваемая. Она там сломала себе 9 ребер, какие-то вывихи. Ну, в общем, пиздец, можно себе представить, какого страху она еще натерпелась, блядь. Орала там в этой машине, как резная. Короче, она подала в суд, и сейчас сразу два города скидываются для того, чтобы заплатить ей $8.5 миллионов моральной компенсации. Полицейскую тогда уволили, ее судили и сказали, что она не хотела преднамеренно убить, но в любом случае оставила человека в опасном положении. Ну и на этом фоне дали ей условку. Полицейский снайпер убил подозреваемого в вооруженном ограблении банка, выстрелив через монитор компьютера. Мы видим, как американцы не церемонятся, когда надо кого-то чпокнуть, они это делают сразу, не то, что они там каким-то снотворным или еще какой-нибудь хуйней, а просто сразу боевым оружием со снайперской винтовки. Один мент ставит другому на плечо, значит, свой агрегат и хуячит прямо через монитор, прямо в преступника, который держал в этот момент двух заложников, и, видимо, у него там уже фаза куда-то отъезжала совсем в сторону, поэтому нужно было действовать решительно. Ну, собственно, его на месте чпокнули, и все, вопрос закрыт. Если бы это была новость из русского банка, где какой-нибудь чувак бы взял кого-то в заложники, а приехал бы спецназ и его бы нахуй застрелил из снайперской винтовки, вся либеральная общественность верещала бы с утра до вечера, что как так можно убивать человека. Двое арестованы после того, как в доме в Калифорнии нашли почти 3000 коробок украденных лего. Какой-то чувак напиздил такое количество лего, что уже вызвал подозрение, и к нему наконец-то все-таки приперлись. Видимо, когда он спиздил 2900 коробок, он еще недостаточно привлекал внимание, но когда спиздил 3000, то за ним уже пришли. И за его приятелем тоже. Короче, теперь посидят в тюрьме, подумают. Бык Родео прыгнул на забор на арене в США, ранив троих, прежде чем его схватили. Бык с прекрасной кличкой Party Bus, что значит автобус для вечеринки, вдруг перепрыгнул через забор, прям в толпу въебался, а потом начал скакать, еще какого-то мужика поддел. В общем, слава богу, что никто не помер, все хорошо. Зрители думали прийти адреналинчик покачать, посмотреть, как бык там будет себя вести, а в итоге натерпелись страху. Дезодоранты для всего тела сейчас в моде, но нужно ли нам это, или мы стыдимся запаха? В мире сейчас огромное количество дезодорантов для самых разных частей тела. Понятно, что есть для подмышек, понятно, что есть для ног, но также существует еще для трещины в жопе, а также для пизды. Ну и, собственно, ребята там переживают, что большое количество баб себе что-то там, значит, впрыскивают в вагину, а это вообще нехорошо и неправильно и не надо, потому что вагина – это самоочищающийся орган, и туда лезть не нужно ни с чем, ни с водой, ни со спринцовкой, ни с какой другой хуйней, кроме хуя. В общем, так задумала природа. Поэтому статьи говорят, что ладно, хорошо, если вы там так стесняетесь, что у вас такие большие сиськи, которые за день пропотевают, и снизу под ними образуется запах, вы можете поднять сиську, попшикать и вернуть ее обратно. Это ладно, от этого никто не помрет. Но вот залезать во всякие разные интимные места и туда, куда не надо залезать обычно, это вот уже вызывает переживания. Поэтому автор статьи совершенно справедливо на эту тему переживает. Кстати, напишите в комментариях, какими вы пользуетесь устранителями запаха и у каких частей тела, кроме подмышек. Про подмышки можно не писать, про них и так все понятно. Взрослые и подростки используют простафоны, чтобы сократить время, проведенное за экраном. Якобы какие-то ребята так сильно переживают, что они залипают в свои смартфоны, что они переходят на какие-то Nokia 3210 тупые, для того, чтобы там поменьше времени тратить, сидя за экраном. Ну, в общем, флаг им в руки, удачи, а 99,9% людей все равно будут сидеть и тупить в смартфон. Более 300 тысяч человек не пустили в Мекку без действительных разрешений на хадж. Хадж – это один из 5 столпов ислама, и каждый уважающий себя мусульманин должен раз в жизни слетать в Мекку и погулять вокруг Каабы. Огромное количество людей пытаются туда попасть, не имея правильных бумаг на руках. 150 тысяч человек из тех, кому отказали в этом году, у них была с собой туристическая виза, потому что у них был пермит на хадж, а не специальная хадж-виза. Ну и им сказали: ребят, до свидания, в следующий раз получше свои бумаги оформляйте. Можно себе представить масштаб облома, который там царил, и плач, и слезы, и вообще просто неприятно. Ты прилетел, у тебя все хорошо, но просто не такой тип визы. Ну, а там саудиты с этим делом не шутят, потому что у них и так пиздец, как много народу. Им нужно справляться с этими толпами. У них там настолько пипец толпы и настолько куча всяких разных проблем. Примерно половина этих самых паломников – это старики. И у них проблемы всякие разные с коленями, суставами. Поэтому теперь в Мекке на тротуарах кладут вместо асфальта какое-то прорезиненное покрытие, типа как для спортивных площадок, для того, чтобы у старичков колени были не настолько ноющими. А кто соберется на хадж, обязательно сделайте себе все документы правильные и не покупайте себе пермит на левых сайтах. Британский турист загадочным образом найден мертвым в парке Таиланда, без травм. Хуй знает, то ли напился, то ли обдолбался, полиция пока не знает. Блогеру грозят годы тюрьмы за видео с вертолетом и Ламборгини. Американский блогер Алек Чой снимал специальный видос для ТикТока, чтобы выебнуться. Он из Ламборгини стрелял по вертолету какими-то, значит, пуколками, петардами из вертолета по Ламборгини, для того, чтобы у него был яркий салют, фейерверк. Но сейчас он получает пизды, потому что, во-первых, в этом месте нельзя было летать. У пилота отобрали лицензию, сказали: это вообще пидорас, во-первых, низко летел, во-вторых, подвергал опасности, в-третьих, что это за хуйня. Ну и чувак сейчас тоже ему говорят: если будешь себя плохо вести, вообще 20 лет тебе впишем, потому что ты там снимал все это на федеральной собственности без разрешения, а поэтому мы сейчас тебя пиздюлем, и в следующий раз будешь меньше выебываться. Ну, в общем, такие люди обычно меньше не выебываются. Если его сейчас простят, то он снова все равно продолжит снимать какие-то возмутительные ролики для ТикТока. В 2023 году количество вооруженных конфликтов стало рекордным после Второй мировой войны. В прошлом году во всем мире было 59 военных конфликтов, из них 28 в одной только Африке. При этом Netflix и PlayStation отключили только в России. Есть о чем подумать. Православный священник в Казахстане пытается открыть независимую от РПЦ церковь. Какой-то священник допизделся, ему пришлось съебаться в Казахстан, там он пытается зарегистрировать свою церковь, а в Казахстане по закону для того, чтобы это сделать, у тебя должно быть минимум 50 прихожан, граждан Казахстана, для того, чтобы ты мог подать заявку. Но чувак не наскреб себе 50 граждан Казахстана, которые готовы были бы дать ему свой голос, а та паства, которая у него есть, она состоит в основном из русских и украинцев, и у них нет казахстанского паспорта. Поэтому ему совершенно справедливо говорят: чувак, давай соблюдать правила, если у тебя тут церковь, если ты на что-то претендуешь, давай у тебя будет 50 граждан Казахстана для того, чтобы ты подал заявку. Дальше он там мечтает о том, что он поедет в Константинополь, и ему там патриарх Вселенский даст добро на это дело, но у него пока нет даже денег на авиабилет. Так что, скорее всего, новую церковь мы в ближайшее время не получим. У нас на сайте издается потрясающая медиа для дизайнеров, арт-директоров и креативных директоров. Называется «Журналус». Выходит раз в неделю потрясающий интеллигентный дайджест, в котором есть все самое необходимое, все новости дизайна, искусственного интеллекта, новых технологий, программ, цитаты, интервью, шрифты и так далее. Подписка стоит всего 333 рубля в месяц, то есть меньше одной чашки кофе в неделю. Подписывайтесь обязательно на «Журналус» и читайте его либо на сайте, либо в виде почтовой рассылки, либо в виде отдельного телеграм-бота для подписчиков. Настало время просить прощения и извиняться. В прошлый раз я сказал, что в Москве случился 60-кратный рост производства одежды, но это не совсем правильно. 60-кратный рост производства связан с тем, что это производство сделано на бумаге, а фактически вся эта текстильная промышленность является импортом, просто нелегальным. Честный знак, задумывался как какая-то полезная хуйня, хотя на самом деле это еще один вид дополнительного налога. Типа ты его сканируешь и видишь всю цепочку от страны происхождения до импортера, до продавца и так далее. Ты видишь всех-всех, кто там участвовал, и типа это должно означать, что эта продукция на настоящее. Оказалось, что зарегистрировать фиктивное производство в Москве гораздо дешевле, чем легально возить из Китая. Поэтому, если легальный честный знак стоит 60 копеек за одну наклеечку, за один чип, как они его называют, то нелегальный стоит 5 рублей. Ну и, в принципе, дальше любой импортер, недолго думая, потому что если ему надо привезти какие-то кроссовки из Китая, он готов на каждую пару накинуть 5 рублей, их продают просто КАМАЗами, эти наклейки. Ну и дальше клеит, что хочет, кто хочет, куда хочет, всем абсолютно поебать. Поэтому в итоге в Москве, конечно же, выросло производство текстильной промышленности, но где-то раза в 2, а не в 60. Ну а дальше, если мы поедем на какой-нибудь рынок садовод и там возьмем какие-нибудь Nike, то на них, конечно же, будет наклейка честного знака, только это будет абсолютно полная хуйня. И вряд ли есть на свете хотя бы один человек, который имеет отношение к проверке всей этой индустрии, который был бы не в курсе подобных манипуляций. Другие подробности рассказать не смогу, потому что хочется еще пожить. У нас в Магазинусе появился в продаже рюкзак с нашим замечательным паттерном. Приходите и покупайте. Также в Магазинусе всегда в продаже наши гениальнейшие розеткусы, в данном случае модель, которая называется Розеткус 8. Ее можно вставить в обычную электрическую розетку, и вместо этого у вас теперь будет 4 розетки, в которые можно вилки втыкать в любой последовательности как угодно, только не по диагонали. Как только Украина начнет вывод войск, незамедлительно последует приказ о прекращении огня. Выступление Путина накануне конференции в Швейцарии. Краткий пересказ. «Медуза» кратко пересказывает неожиданное выступление Путина, которое нигде заранее не объявлялось, но было сделано очень точно накануне мирного саммита, который проходил в Швейцарии. Мирный саммит — это вообще какая-то непонятная хуйня, которую организовала Украина непонятно зачем. Туда приехало большое количество руководителей разных стран мира. Кто-то при этом слился оттуда прямо днем. В общем, видимо, люди туда приехали просто, чтобы друг с другом попиздеть, а не для того, чтобы что-то обсудить. И там они, собственно, ничего не обсудили, ни к чему не пришли, и даже то, к чему пришли, еще там половина стран отказались свою подпись под этой хуйней ставить. Все, что надо знать про этот самый мирный саммит в Швейцарии, это то, что туда не пригласили Россию, при том, что там обсуждали Россию. Ну, собственно, на этом можно уже лавку закрывать, потому что такого провала дипломатии вообще мир давно не видывал. Абсолютно бессмысленная хуйня. Байден тоже отморозился, туда не приехал, но если смотреть на карту тех людей, которые в итоге там поддержали Украину, то, в общем, это наши старые добрые друзья. Это те же самые Америка, Канада, Австралия, Европа и чуть-чуть где-то там в Южной Америке немножечко закрашено. А так, естественно, весь остальной мир положил на это хуй, потому что у разных людей бывает разное мнение о причинах войны. И больше половины стран мира считают, что эта война была, конечно же, мотивированная. Война идет уже 2 года, и за это время вопрос о переговорах не раз поднимался, но эти переговоры заканчивались ничем, потому что как только Киев был готов что-то обсудить, тут же приезжали к Зеленскому какие-то ребята с Запада, которые говорили: «Ты, конечно, свободный человек в свободной стране, можешь подписывать, что тебе нравится. Дружи с Путиным, засос, целуйся, пожалуйста, но только тогда мы тебе денег не дадим и оружие не дадим». Ну и Зеленский такой боясь потерять поддержку Запада, которая почему-то ему очень важна, он, значит, соглашается на их условия. Но эти условия одновременно включают в себя то, что с Россией ни о чем не надо договариваться. Собственно, отсюда война дальше вся и проистекает. Зеленский думает, что это хихихаха, что это подписать договор с 95-м кварталом на аренду какого-то зала для выступлений, а на самом деле уже там 500 000 у несчастных украинцев отправились на тот свет, просто потому что у них комик придурочный, который стал президентом по ошибке, вдруг решил, что он умеет управлять человеческими судьбами. Ну, собственно, мы видим, как у него это все получается. Путин выдвинул ряд требований, которые, скорее всего, украинская сторона соблюдать не захочет. Он сказал, что, во-первых, должны все украинские войска выйти со всех территорий, которые теперь считаются нашими. Все граждане, которые там живут, мы их готовы взять при условии, что они хотят получить русский паспорт и их охранять. Для этого никаких украинских солдат там быть не должно. И территории мы должны получить в полном составе в их административных границах на состояние 91 года. То есть, если это Запорожская область, то не просто какой-то кусочек от нее, а всю целиком, пожалуйста, вместе с городом Запорожье. А также гарантия того, что Украина никогда не вступит в НАТО, а также статус для русского языка нормальный, чтобы его не унижали. В общем, короче, обычные, нормальные, простые требования, многого не просим. Но Украина сказала, что ни о чем с Россией договариваться не будет, провели свой бессмысленный саммит, который ничем не закончился, ну и мы находимся в этой точке. Бюргеншток за колючей проволокой, двоеточие. Швейцария обеспечивает безопасность на саммите мира. Туда, в эту горную деревушку, приехало 50 глав разных государств, и для того, чтобы обеспечить им безопасность, туда прислали 4000 солдат, которые занимаются безопасностью. Обмотали все это километрами колючей проволоки, местных жителей заебали безопасностью, потому что им не вздохнуть, не пернуть теперь, потому что куда ни посмотришь, везде какой-то глава какого-нибудь государства. В общем, короче, устроили там такой шабаш. Ну и, естественно, все разговоры о том, что вот когда у нас в России едет царь, перекрывают дороги и все стоят униженно 3 часа ждут, а в свободных странах такого не бывает, потому что там президенты ездят на велосипедах. Ну, в общем, конечно, они ездят на велосипедах, только их охраняет, блядь, 4000 солдат. The New York Times опубликовала текст проекта мирного договора между Россией и Украиной, того самого, который был почти согласован весной 2022 года. Самое главное, что там написано, что Украина должна оставаться нейтральным государством, что она может вступать в разные союзы, включая Евросоюз, но только не в НАТО, и, если что, мы им поможем. И вот уже почти они эту бумагу подписали, но в последний момент опять приехал какой-то Борис Джонсон сраный, не причесавшись, и напел в уши Зеленскому о том, какой он красавчик, молодец, и вообще спасает демократию. Зеленский потек от этих слов, ну и чем дальше дело кончилось, мы знаем. В Г7 договорились о механизме использования активов РФ для помощи Киеву. Ребята хотят спиздить русские деньги, выдать кредит Украине и дальше погашать этот кредит с помощью процентов от прокрутки русских денег. Так вот они охуенно устроились. Вроде как не своими руками и вроде как Украине помогают, но при этом не забывают выдавать кредитик и получать обратно с процентиками. Уверен, что Россия не должна это оставлять просто так, без ответки, и прокрутить активы Г7 у себя, оставив прибыль себе или выдав кредит каким-нибудь нашим прекрасным друзьям, например, Монголии. Пентагон, двоеточие. Украина получила 98 миллиардов долларов военной помощи. В сумме с начала конфликта Украина получила военной помощи на 98 миллиардов долларов. Интересно, сколько из этих денег было спизжено. Ну и понятно, что когда мы слышим новости о том, что 25 мая США выделили очередной пакет военной помощи Украине на 275 миллионов долларов, понятно, что это просто слону дробина, укус комара в жопу. В посольстве США батальону «Азов» подтвердили снятие запрета на использование американского оружия его бойцами. В отношении «Азова» запрет был введен еще 10 лет назад, потому что даже американцам было понятно, что это просто пиздец какой батальон, что с ними нельзя иметь дело, что это просто какие-то отбросы общества и конченые фашисты. Ну, американцы просто так санкции не вводят, естественно, у них для этого были веские причины. Сейчас, когда ситуация на фронте хуевая, у них есть несколько вариантов. Один вариант, например, понизить призывной возраст, потому что сейчас на Украине он составляет 25 лет, и сейчас любой человек, которому на Украине 24 года, мечтает, чтобы время остановилось, чтобы он не повзрослел и не стал 25-летним, чтобы в этот момент его отправили в мясорубку на фарш. А второй вариант — это использовать тех людей, которые сейчас боевые, закрыть глаза на все их подвиги, закрыть глаза на все их свастики, орлы и всякую прочую хуйню, и черепа, которые они себе там гравируют на себя, и дать им разрешение на использование американского оружия. Потому что там все равно люди отмороженные и конченые, жалеть их особенно не надо. Ну и сейчас нам сообщают, что они прошли проверку, и все хорошо, они чистые, могут теперь бегать с американскими автоматами. В Одессе произошла массовая драка между сотрудниками военкомата и медиками из-за попытки мобилизовать водителя скорой. Водитель скорой помощи пришел в ТЦК, это у них так называется военкомат, территориальный центр комплектования. Пришел туда обновить данные, а его оттуда не выпустили. Но он, видимо, быстро написал своим, сказал: ребят, спасайте. Тут же прибежали какие-то другие врачи и другие водители скорых помощи и устроили там большую пизделовку. Короче, врачи пиздились с ТЦКшниками, и это эпичное зрелище. Снимали неравнодушные прохожие, а украинская пропаганда говорит, что это все снимается на Мосфильме, что это не по-настоящему и никого на сильно на фронт не отправляют. Но в данном случае это постановка Одесской киностудии. Ди-динь. ДПА, двоеточие. Германия стала новой Венгрией. Она блокирует санкции против России. Вот так вот надо разбираться со своими оппонентами. Потому что в Европе Венгрия — это пример плохой страны. Почему? Потому что у нее есть свое мнение. И потому что она имеет свое собственное отдельное мнение про Россию. А тут еще и Германия тоже блокирует санкции. Но не потому что они как-то там особенно сильно против этих санкций, а потому что они охуевают от того, как им потом другим концом этой же палки прилетит. Если они сейчас согласятся с этим пакетом санкций, это значит, что они обрекут свои собственные компании на страдания. Потому что, во-первых, им надо теперь писать бесконечное количество всяких разных отчетов, доказательств, всякой прочей разной хуйни. Во-вторых, если кто-нибудь уличит, что какая-нибудь где-то их компания имеет какое-то отношение к тому, что какой-то товар санкционный попал в Россию, соответственно, накажут их немецкую компанию. И они говорят, нахуй нам такое счастье надо, вообще мы уже просто заебались от этих санкций, поэтому тоже нет, не хотим. Ну и сейчас сравнивают Германию с Венгрией для того, чтобы сказать, что вы плохие, давайте быстро соглашайтесь, как все, и не рассуждайте. Евросоюз ударит даже по своим компаниям в Китае, двоеточие, повысит пошлины на электромобили. Евросоюз собирается вводить пошлины чуть ли не треть от цены на все электромобили из Китая, ну а также на все электромобили, которые сделаны в Китае, но европейскими производителями. Короче, не делят на своих и чужих, а просто собираются заработать бабла, раз уж есть такая возможность. В итальянском парламенте произошла массовая драка. В итальянском парламенте депутаты посрались в лучших украинских традициях из-за закона об автономности регионов. Там какой-то один депутат пытался другому флаг Италии подарить, но вместо этого получил в рыло. Российские миротворцы покинули Нагорный Карабах. Да, потому что там больше нечего делать, теперь это территория Азербайджана. Другого пути нет. Пашинян заявил о выходе Армении из ОДКБ. Какой-то депутат спросил Пашиняна, когда Армения выйдет из ОДКБ. Пашинян сказал, когда захотим, тогда и выйдем. Из этого все сделали вывод, что он сказал, что сейчас Армения уже выходит из ОДКБ, но на самом деле, все-таки хоть он и странный, но все-таки политик и президент и должен хоть каким-то базовым набором дипломатических инструментов владеть. А он, кстати, довольно ловко сидит на двух стульях и говорит каждому, кто чего хочет услышать, и типа и с американцами сюсюкается, и русских при этом не кидает, но при этом издает какие-то заявления, из которых можно сделать вывод о том, что Армения куда-то дрифтует в сторону от России. Но на самом деле пока что не так уж сильно далеко. В общем, они, например, там из аэропорта русских пограничников выгнали, но с границы русских пограничников никуда не дели. Они там по-прежнему так и стоят. В общем, там такой больше пиара, чем на самом деле каких-то действий. И сейчас, когда он говорит, что Армения выйдет тогда, когда сочтет нужным, ну, в общем, это тоже может сказать, что это что-то значит, а может сказать, что это не значит ничего. Грузия намерена восстановить дипломатические отношения с Россией. Правящая партия «Грузинская мечта», она не только грузинская, но еще и наша мечта, потому что наконец-то в Грузии нормальное правительство, которое нормально себя ведет, и с ним, видимо, можно иметь дело. И там ребята раз за разом принимают нормальные какие-то решения, то прямые рейсы в Москву откроют, то вот против ЛГБТ выступают, то хотят ввести закон об иноагентах, такой же, как в Европе, а теперь выступают и говорят, что хотят восстановить дипломатические отношения с Россией. И можно это только приветствовать. Силы обороны Израиля поставили трибушеты на границе с Ливаном. В принципе, вся библейская живопись, она как раз, во-первых, происходила в этих самых местах, во-вторых, там использовались похожие технологии. Так что все возвращается на круги своя, и теперь солдаты израильской армии кидают огненные шары в сторону Ливана для того, чтобы там поджечь кустарники. Нам говорят, что это для того, чтобы, значит, выкурить из кустов ливанских солдат, которые там прячутся, но на самом деле это делается только для того, чтобы устроить там лесные пожары, чтобы народ страдал. Потому что до этого Ливан точно так же поджег израильские леса, ну и, соответственно, просто это такая маленькая месть. При этом сами же построили 15-метровую стену, и приходится теперь через нее перекидывать с помощью трибушета огненные шары. Дефицит бюджета Израиля вырос до 7,2%. Такое бывает, когда ребята затевают войну с обоссанной, нахер никому не нужной, нищей пустыней. Консульство США в Сиднее подверглось вандализму с пропалестинскими граффити. Когда негры разносят пол Америки, выбивают все стекла, грабят магазины, все разрисовывают своими надписями, это просто благородный гнев выходит наружу. Просто 300 лет этот пар не находил выхода, и вот наконец-то он весь выходит. И надо просто простить, понять, потому что мы угнетали этих несчастных черных людей. Во-первых, сначала их с пальмы сняли, привезли, дали им воспитание, сделали гражданами и вообще цивилизовали, но нет, они теперь говорят, что им все это было не по кайфу. Ну, надо сейчас извиняться, стоять на коленях и каяться. А тут, если кто-то приходит и бьет в твоем консульстве США в Сиднее окна и пишет какие-то пропалестинские граффити на стенах, то это вандализм. Главное не перепутать. Apple представила свой генеративный искусственный интеллект и объявила, что на iPad появится калькулятор. Apple решила не отставать от тренда, поскольку сейчас все дрочат на нейросети, нужно тоже что-то сделать, чтобы в iPhone были нейросети. И у них теперь появилась AI. Это типа такой каламбур, потому что вообще AI значит Artificial Intelligence, но в случае Apple это значит Apple Intelligence. Интересно, что слово Intelligence на русский переводится по-разному. Можно и это перевести как умственные способности, а можно это перевести как разведка. Потому что, например, ЦРУ будет по-английски Central Intelligence Agency, то есть Центральное разведывательное управление, ЦРУ. Ну и там слово intelligence совершенно в другом значении, а тут у Apple это типа помощник, который будет помогать тебе писать твои рефераты, будет помогать фоточки обрабатывать, будет помогать какие-то аватарки делать. В общем, Apple ныряет с головой во всю эту нейрогенеративную хреноту. А не нырять они не могут. Илон Маск заявил, что запретит использовать технику Apple в своих компаниях, если корпорация интегрирует технологию OpenAI в свои устройства на уровне OS, то есть на уровне операционной системы. В общем, Илон Маск выступил, поскольку он, наверное, что-то знает про OpenAI, все-таки он был одним из акционеров и наверняка сидел на всяких митингах, где они там обсуждали, что как. И он говорит, что это пиздец, если Apple встроит OpenAI в свою операционную систему, то дальше никто не будет знать, куда эти данные, как будут передаваться, потому что это же то, что называется облачные вычисления, это же просто для людей, которые не разбираются, красиво звучит. А на самом деле облако — это просто компьютер у чужого дяди в чужом помещении, которые данные туда передаются просто на расстоянии, хуй знает, где они проходят, кто их по дороге считывает, как они там дальше используются. Естественно, там можно тебе рассказать, что все это безопасно, можно даже нарисовать тебе иконочку с замочком, и ты такой думаешь: о боже, как приятно, мои данные все в безопасности. А что там на самом деле происходит, хуй его знает. Понятно, что Америка — это не та страна, которая бы сидела на всех данных всего мира и не майнила одновременно все эти данные для того, чтобы найти для себя все, что им выгодно там найти. Так что Apple движется дальше, как мы видели историю развития всех телефонов. Сначала у них батарейка, например, перестала сниматься для того, чтобы нельзя было отключить питание просто так. Ну а дальше все остальные фокусы и трюки для того, чтобы иметь доступ к любой информации у любого человека на любом телефоне в любое время дня и ночи, считывать любые датчики, передавать их на любое расстояние, в любое место, в любой разведывательный центр, без ведома человека, чьи данные передаются. В общем, американцы в этом, конечно же, мастера, конечно же, они всегда всю жизнь этим занимались, и, разумеется, они занимаются этим и сейчас. Так что переживания Илона Маска понятны. Ему накидали сразу хуев в панамку, прямо там же в Твиттере у него в посте, где ему сказали, что а твой Твиттер передает все данные в какую-то сраную израильскую контору, которая тоже хуй его знает, что она делает с нашими данными, и типа кто бы тут мычал на тему безопасности и вот этого всех переживаний на тему того, куда твои данные отправляются. В общем, короче, ебала жаба гадюку. Акции Apple упали после презентации новой продукции с искусственным интеллектом OpenAI. Как упали на 2%, так и вырастут потом, потому что Apple и так стоит овер дохуя. Международный олимпийский комитет предоставил 14 россиянам и 11 белорусам нейтральный статус на Олимпиаде в Париже. Первый список. Продолжаю охуевать от того, как попало еще и белорусам, которые вообще не имеют отношения никакой войне. Но на всякий случай им сказали: раздружите с Россией, значит, вы тоже плохие. В общем, теперь Международный олимпийский комитет расщедрился и разрешил какому-то количеству спортсменов принять участие в целом нейтральном статусе, что, конечно, является абсолютным позором. Власти Сальвадора сожгли 2,7 тонны кокаина, изъятого на лодках у побережья. Его стоимость оценивается в 67 миллионов долларов. Представляю, как плакали наркобароны, когда смотрели на это зрелище. Как костер пожирает твои трудом и потом созданные килограммы кокаина. В Туркмении рассказали о прогрессе в тушении газового кратера «Врата Ада». Газовый кратер Дарваза в пустыне Каракумы – потрясающее место, где с 60 какого-то года горит там постоянно вечный огонь, потому что там геологи что-то пытались, значит, разработать газ, у них что-то пошло по пизде, рухнуло все оборудование в тар-тарары, ну и вот образовался кратер, которых, кстати, там несколько, там этих кратеров штук 5-6, просто самые известные Дарваза. В каких-то из них вода стоит, какие-то из них тоже горят. В общем, там, если ты окажешься на районе, всегда можно поездить, посмотреть. Место охуенное, горячо рекомендую. Одна только проблема: Туркмения – потрясающая, охуенная страна, только они в гробу видали всех туристов, поэтому получить туда визу очень сложно. Но если ты ее уже получил и приехал, там тебя вообще никто не трогает, делаешь все, что хочешь. Я вот поехал в эти самые Каракумы, палаточку там разбил, сидел рядом с этой дарвазой, жарил шашлычок, пил вискарек, и мне было охуенно. Но туркмены считают, что это нехорошо, что у нас там типа метан какой-то, какие-то парниковые газы, в общем, во всю эту поебень тоже играют. Вместо того, чтобы сделать просто объект всемирного наследия ЮНЕСКО, типа горящий кратер, это красивая пиздата. Они хотят перекрыть туда подачу газа, сделать где-то рядом какую-то выработку и оттуда газ просто по дороге достать, чтобы в кратере Дарваза не осталось газа и, соответственно, огонь потух. Жара в Дубае уничтожила смартфон Павла Дурова. у Павла Дурова модель Samsung Galaxy A52, типа для того, чтобы он знал, это хуёвый телефон, реально говёный, где всё через жопу открывается, но Павел Дуров использует этот телефон типа для того, чтобы быть ближе к пользователям, понимать их боли, и если медленно что-то загружается, то значит оно загружается и у всех остальных тоже медленно. Ну и, соответственно, через 2 года этому телефону пришла пизда, он перегрелся. Чрезвычайная ситуация во Флориде. Майами уходит под воду. Там вылилось очень много воды, отменены рейсы в аэропорт, местная метеорологическая служба просит не выходить из дома лишний раз. Короче, все нахуй ушло под воду. Когда происходит что-то подобное в Москве, когда у нас ливни, сразу выходят всякие разные либеральные истероиды, которые пишут: «Пиздец, Собянин спиздил все деньги на ливневке, посмотрите, затопил автобус, кошмар, никогда такого не было, и вот теперь вот при Сталине вся вода уходила сразу за секунду, просто по щелчку, а вот сейчас воровская власть, у нее, естественно, и вода стоит очень долго, потому что спиздили все, что можно было спиздить». Всегда очень хочется поменять полярность и отправить этих самых либеральных истероидных блогеров во Флориду. Пусть они там опишут, почему там вода не уходит после дождя. А на самом деле во всем мире, когда выпадает много воды, естественно, ливневая канализация рассчитана на определенную пропускную способность. Если бы она была рассчитана на бесконечное количество воды, она бы стоила просто пиздец, как атомная электростанция. Поэтому все-таки ребятам приходится искать некий компромисс, рассчитывать определенный диаметр трубы, соглашаться вычислять средние осадки в году и делать, соответственно, что-то, что экономически оправдано. Если в какой-то момент воды выпадает чуть больше проектной нормы, соответственно, она немножко постоит, а потом все равно уйдет. Это абсолютно нормально, так происходит во всех странах, где люди вообще хоть чем-то занимаются. 45% японцев, живущих за границей, чувствуют себя одинокими. Двоеточие. Исследование правительства. Оказалось, что японцы, которые живут за границей, грустят, потому что им не с кем поговорить, не с кем общаться, и вообще они просто, как любые иммигранты, тоскуют по родине. Женщины любят более горячий душ, чем мужчины. Теперь врач объяснил, почему. Очевидно, что более горячий душ любят те, кто чувствует больше холода, поэтому немножко прибавляют температурку. А во время овуляции, ближе к концу цикла, у женщин повышается эстроген, а повышается эстроген, соответственно, кровь становится более вязкой, а кровь становится более вязкой, она не доходит до конечностей. И, кстати, у женщин в 5 раз больше возникает синдром Рейно, чем у мужчин. Это когда белеют конечности, потому что до них кровь просто тупо не доходит. Ну и когда пара идет вместе в душ, получается, что мужик оттуда выскакивает, говорит: «Мать, как ты можешь мыться в таком кипятке?» А ей комфортно и хорошо, потому что она действительно мерзнет. То же самое, кстати, происходит у стариков, но по другой причине. У стариков просто тоже кровь более густая, поэтому она медленнее идет по капиллярам, поэтому мерзнут конечности, поэтому старики даже летом сидят с пледиком или в свитерочке. Ученые нашли древние наскальные рисунки, изображающие Сахару зеленой и полной воды. Где-то 3000 лет назад до нашей эры Сахара была зеленая и цветущая, что, собственно, и обнаружено на каких-то там петроглифах, где изображены разные лодки, типа в Судане, посреди пустыни, где сейчас, естественно, никаких лодок нет. И заметим, что климат на Земле меняется абсолютно без всякого участия человека, а просто вот это такое природное явление. Поэтому, когда люди начинают друг с друга собирать бабки для того, чтобы спасти планету от климатических изменений, перед нами настоящие шарлатаны. Слоны обратились друг к другу по имени. Оказывается, слоны используют имена, такие индивидуальные голосовые маркировки. Ученые там что-то послушали, и оказалось, что, в общем, слоны в состоянии придумать друг другу какие-то кликухи, используют их не постоянно, но различают, и эти имена произвольные. НАСА случайно запустила в эфире аудиозапись симуляции события с терпящим бедствие астронавтом на МКС. Специалисты НАСА и SpaceX проводили какой-то очередной эксперимент по безопасности и случайно запустили в открытый эфир запись голоса о том, что на МКС какой-то случился пиздец и астронавту срочно нужна помощь. Оказалось, что на самом деле это просто тестовая запись, это просто для того, чтобы делать какое-то упражнение по спасению людей, а на самом деле в этот момент космонавты вообще спали. Но куча народу подогнались, пришлось их успокаивать. Уильям Андерс, двоеточие. Астронавт, сфотографировавший восход Земли, погиб в авиакатастрофе. Чувак, который в 1968 году сфоткал Землю, когда она встает над Луной, типа наоборот получилось, в Америке очень модная популярная фотка была. Он летел на своем частном самолете, а деду было 90 лет, ну и потерпел крушение и погиб. В общем, богатая биография была у деда. Фотографа дисквалифицировали с конкурса изображений искусственного интеллекта после того, как он победил с реальной фотографией. Охуенная новость, там проходил конкурс каких-то изображений, которые сгенерены с помощью искусственного интеллекта, и какой-то фотограф решил свою настоящую фотографию выдать за искусственную картинку. Подсунул туда и выиграл конкурс, но был дисквалифицирован, потому что ему сказали: нахуй с пляжа с настоящими фотками, у нас тут только подделки. В прошлом году были новости, когда люди специально генерили картинки с помощью нейросетей и с этими картинками побеждали на конкурсах настоящие фотографии, но в этом году все наоборот. Звездная фабрика Маска расширяется, чтобы выпускать по Starship ежедневно. Илон Маск там не на шутку разогнался, собирается выпускать по 300 кораблей космических в год, то есть примерно по одному в день. Посмотрим, сможет ли он это сделать. 17% женщин оценивают свою внешность на 10 из 10, а мужчины себя обычно оценивают на пятерочку, а средняя женщина на семерочку. Папа Римский призвал священников ограничить проповеди до 8 минут, потому что во время них люди засыпают. Какая прекрасная, замечательная забота. Действительно, если слушать проповедь больше 8 минут, уже там начинаешь клевать носом, засыпать. И, видимо, вот этот храп, который стоит в католических храмах до небес, он немножко утомил папу Римского, и он попросил сократить тайминг. Ученые расшифровали самую старую рукопись о детстве Иисуса Христа. Какой-то папирус 4 века, как и примерно все бумаги, которые были написаны про детство Христа, они все там через 300 лет после Вознесения были написаны, они прям сразу по горячим следам. В общем, была какая-то бумага, которая валялась, люди считали, что она не важная, не ценная, но какой-то ученый решил все-таки к ней поближе присмотреться, и оказалось, что это теперь самая древняя запись, которая описывает юного Христа, где рассказывается о том, как он оживлял глиняных воробьев. До этого считалось, что самой ранней версией Евангелия был кодекс 11 века. Япония усилит поддержку экспорта аниме и манги. Японцы обратили внимание, что экспорт аниме и манги составляет примерно 30 миллиардов долларов, а экспорт металлургии составляет 32 миллиарда долларов, а экспорт полупроводников – 36 миллиардов долларов. То есть манга и аниме занимают почетное место среди главных японских экспортных индустрий, и поэтому государство собирается этой индустрии помогать. Актер Кевин Спейси признался, что ему негде жить из-за многомиллионных долгов. Несчастного Кевина Спейси практически пустили по миру, потому что у него кончились бабки, он все потратил на юристов, и хотя он вышел вроде как сухим из воды, он на самом деле полностью разорен, его роли стерли из фильмов, его везде отменили, и все это произошло без суда и следствия. Такие вот замечательные права человека в самых свободолюбивых странах. Мосбиржа объявила об остановке торгов долларами и евро с 13 июня. США продолжают охуевать и накладывать санкции на всякие компании, которые вообще к США не имеют никакого отношения. И нам хотелось бы, наверное, у них поучиться, но у нас недостаточно такой экономической мощи пока что еще в мире, мы только наращиваем ее. В общем, Америка на Мосбиржу наложила санкции, запретила торговать долларами и евро. Если бы мы были Мосбиржей, мы бы, наверное, переживали, потому что у нас бы упали акции наши. Но если мы обычные люди, которые хотим купить или продать доллары или евро, нам переживать не о чем, потому что мы их теперь сможем по-прежнему продолжать покупать через банки. И, собственно, валютный рынок просто будет теперь не биржевой, а внебиржевой. Так же, как, кстати, это сделано и в Америке. Потому что в Америке тоже ни на Найсе, ни на Насдаке валюта не торгуется. До этого существуют другие механизмы, поэтому переживать абсолютно не о чем. Просто мы привыкли, что у нас валюта торгуется на московской бирже, ну а сейчас она там торговаться не будет. Вот и вся новость. Акции Мосбиржи упали на 15,8% на санкционных новостях. Такие вот у нас пугливые инвесторы. Но ничего страшного, потом обратно цены отрастут. ЦБ рассмотрит повышение ключевой ставки до 18%. Представитель ЦБ намекнул, что ключевая ставка может подрасти до 17-18%. Это хорошая новость для тех, кто любит хранить свои деньги на депозите. Можно пока не класть, подождать месяцок, посмотреть, какая будет ставка, а потом положить. Потому что банки не любят, когда ты вот положил, например, под 16% депозит, потом хуяк, ставка выросла, и следующий уже продукт, который предлагает банк, 18%. Если ты снимешь деньги с этого вклада и положишь на тот, то тебе банк скажет, извини, надо было, чтобы деньги дольше лежали. Поэтому либо можно просто подождать, либо есть другая стратегия, ты снимаешь деньги в одном банке и кладешь их в другой под другой процент. Но банки это тоже не любят, но поделать с этим ничего не смогут. Роскомнадзор рассматривает возможность блокировки звонков из-за границы по умолчанию. Это, кстати, вполне не бессмысленная мера, потому что огромное количество скама, разводов и всяких разных лохотронов происходит как раз через иностранные звонки. Особенно много таких колл-центров на Украине. В эти колл-центры ничего никогда не прилетало, поэтому там люди спокойно сидят, работают. Каждый день просто наебывают огромное количество доверчивых русских пенсионеров. Ну и понятно, что если это будет звонок внутри России, то гораздо проще будет закрыть такой колл-центр или дать пизды тому, кто его инициировал. А если это звонок из-за границы, то до таких людей дотянуть практически невозможно, поэтому самый простой способ это сделать так, чтобы звонки из-за границы просто по умолчанию не приходили. А если кто-то хочет, чтобы ему звонили из-за границы, пусть, например, у него будет список тех людей, которым он доверяет, с их номерами телефонов, а все остальные будут в бане. Суд в Туве приговорил к тюремным срокам подростков, изнасиловавших 10-летнего мальчика. Мать ребенка рассказывала, что местные власти пытались замять дело. Там парни, двоим из которых было 17, одному 15, изнасиловали несчастного мальчика и получили за это 9, 8 и 7 лет тюрьмы. Сначала им не хотели давать сроки, но потом, когда эта вся новость вышла на федеральный масштаб, и даже Ксения Собчак про это, быстренько сориентировавшись, сняла большую передачу, естественно, все это дело приняло уже совершенно другой оборот, и там уже скипануть не получилось. Шот двоеточие. Федеральная налоговая служба заблокировала счета Анастасии Евлеевой. На самом деле был заблокирован только ее ИП-шный счет, а ее основной счет не заблокирован. Она там платит какие-то штрафы за уклонение от уплаты налогов, но ничего страшного, вроде как продержится. В Москве обрушилась шахта лифта вместе с рабочими. Одна из самых страшных фобий, которая бывает у некоторых людей, что ты ёбнешься вместе с лифтом. Тут какие-то рабочие, очевидно, нарушая все возможные правила техники безопасности, дом был на ремонте, они этот лифт, видимо, как-то должны были разобрать, разобрали через жопу, ну и, соответственно, один ёбнулся со второго этажа, а второй повис. Но его оттуда достали, так что все хорошо, никто не погиб. Полиция Ленинградской области запретила проводить заплыв на резиновых женщинах из-за высокого негативного общественного резонанса. Вообще, первый заплыв Bubble Baba Challenge был еще в 2013 году проведен и с тех пор проходил почти каждый год. И вообще, это охуенно и смешно, и остроумно, и классно, и взрослые люди могут развлекаться как хотят. А если кому-то не нравится, то всякие там православные активисты и прочие пиздулины могут пойти нахуй со своей говноморалью, потому что их вообще забыли спросить, как нам развлекаться в любой день нашей жизни, когда мы захотим. Но тут пришла полиция и сказала, что нельзя больше плавать на резиновых женщинах. Это, конечно, абсолютно возмутительно и тупо, и это вообще не дело полиции. Такое ощущение, что у нас не полиция, а полиция нравов. И вообще это просто абсолютно возмутительно. Я бы на месте организаторов этого самого заплыва сказал бы: окей, хорошо, если у вас там какие-то, блядь, ваши православные активисты перевозбуждаются от того, что у мужчины есть хуй, а у женщины пизда, а у резинового мужчины и у резиновой женщины тоже есть какая-то имитация половых органов. Давайте мы на наши резиновые куклы наденем трусы, например, и будем на них плавать. Какие-то проблемы остались, капитан? Нет, все, пока, мы поплыли. На Москву снова обрушился сильный ливень. Ну и всякие люди, которые радуются любому событию, которое случилось в России, которое хоть немножко можно отнести в категорию негативных, тут же пишут, что это генерал Потоп обрушился на столицу, а поскольку все бюджеты на ливневке были разворованы, то, соответственно, все нахуй затопило. Во Флориде там демократический потоп, а у нас, естественно, тоталитарный. На улицах Красноярска появились медведи. Защищать население будут вооруженные патрули. Где-то в районе дач кто-то видел полтора медведя, ну и сейчас собираются какими-то патрулями их оттуда отпугивать. Непристойные грибы, двоеточие. Православным активистам привиделись фалосы в скульптурах в Коме. В принципе, вообще странно, когда скульптор лепит какие-то грибы и ставит их в парках, но у разных людей бывают разные увлечения, и разным людям нравятся разные вещи. Тут какой-то скульптор лепит какие-то грибы, некоторые из них правда похожи на хуй с залупой и с яйцами. Какие-то православные активисты из 40-40, вместо того, чтобы быть посланными нахуй, написали куда-то там какую-то заяву очередную и сказали, что они возмущены. Это абсолютно нормально, когда в городе есть городские сумасшедшие, которые жалуются по любому поводу, но нет никакого смысла уделять им внимание и обсуждать их.